Антон Чехов. Отрава. Читает Александр Алпаткин. На земле весь род людской и так далее. Изария Мефистофеля. Петр Петрович Лысов, идеалист до конца ногтей, хотя и служит в банковской конторе «Кунст и Ко». Он поет жиденьким тенором, играет на гитаре, помадится и носит светлые брюки, а все это составляет признаки, по которым идеалиста можно отличить от материалиста за 10 верст. На Любочке, дочери отставного капитана Кадыкина, он женился по самой страстной любви. Верите ли, он так любил свою невесту, что если бы ему предложили выбирать между миллионом и Любочкой, то он, не думая, остановился бы на последней. Черту, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не преминул вмешаться. Накануне свадьбы, черт зачертил именно с этого времени, капитан Кадыкин позвал к себе в кабинет Лысого и, взяв его любовно за пуговицу, сказал: «Надо тебе заметить, любезный друг Петя, что я некоторым образом того. Уговор лучше денег. Чтобы потом, собственно говоря, не было никаких неудовольствий, надо нам заранее уговориться. Ты знаешь, я ведь за Любочкой не того. Ничего я за Любочкой не даю». «Ах, ну не все ли это равно?» — вспыхнул идеалист. «И за кого вы меня принимаете? Я женюсь не на деньгах, а на девице». «То-то. Я ведь это для чего тебе говорю? Для того, чтобы ты все-таки знал. Человек я, конечно, не бедный и имею состояние, но ведь сам видишь, у меня кроме Любочки еще пятеро». «Так-то, друг милый Петя». «Ох-ох-ох», — капитан вздохнул. «Оно, конечно, и тебе трудно будет. Ну, да что делать? Крепись как-нибудь. В случае, ежели что-нибудь такое, детородность там или другое какое событие, то могу помочь, понемножку могу. Даже сейчас могу». «Ну, выдумали, ей-богу», — махнул рукой Лысов. «Сейчас я могу тебе 400 рублей одолжить. Больше, извини, хотел бы дать, но хоть режь». Кадыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумажку и подал ее Лысову. «На, бери», — сказал он, — «ровно 400. Я бы и сам получил по этому исполнительному листу, да знаешь, возиться некогда, а ты, когда захочешь, тогда и получишь. Прямо без всякого стеснения ступай к доктору Клябову и получай. А если он зафордебачится, то к судебному приставу». Как ни отнекивался Лысов и как не доказывал, что женится не на деньгах, а на девице, но кончил тем, что сложил в четверо исполнительный лист и спрятал его в карман. На другой день, возвращаясь в карете с венчания, Лысов держал Любочку за талию и говорил ей: «Третьего дня ты плакала, что у нас в семейном очаге фортепиано не будет. Радуйся, Любобунчик, я тебе за 400 рублей пианино куплю». После свадебного ужина, когда молодые остались одни, Лысов долго ходил из угла в угол, потом вдохновенно мотнул головой и сказал жене: «Знаешь что, Люба, не лучше ли нам подождать покупать пианино? А? Как ты думаешь? Давай-ка мы сначала мебели купим. За 400 рублей отличную меблировку можно завести. Так разукрасим комнаты, что чертям тошно будет. В ту комнату мы поставим диван и кресло с шелковой, знаешь, обивкой. Перед диваном, конечно, круглый стол с какой-нибудь этакой, черт ты ее подери, заковыристой лампой. Здесь вот мы поставим мраморный рукомойник. В компрономе? А в этот промежуток мы втиснем гардероб или комод с туалетом. То есть черт знает, как хорошо все это выйдет. Нужно будет и занавески к окнам». «Да, из навески. Завтра же пойду к этому доктору, только бы застать его черта. Эти доктора народ жадный, имеют привычку чуть свет на практику выезжать. Уж ты извини, Люба, я завтра пораньше встану». В 8 часов утра Лысов тихонько встал, оделся и отправился пешком к доктору Клябову. Без четверти в 9 он уже стоял в докторской передней. «Доктор дома?» — спросил он горничную. «Дома-с, но они спят и не скоро встанут-с». От такого ответа лицо Лысова поморщилось и стало таким кислым, что горничная испугалась и сказала: Если он вам так нужен, то я могу его разбудить. Пожалуйте в кабинет». Лысов снял шубу и вошел в кабинет. «А хорошо живет каналья», — подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку. «Одна софа, небось, рублей 400 стоит». Минут через 10 послышался отдаленный кашель, потом шаги, и в кабинет вошел доктор Клябов, неумытый, заспанный.
«Что у вас?»
— спросил он, садясь против Лысова. «Я, господин доктор, собственно говоря, не болен», — начал идеалист, мило улыбаясь, «а пришел к вам по делу. Видите ли, я вчера женился, и мне очень нужны деньги. Вы меня премного обяжете, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу».
«По какому исполнительному листу?» — вытаращил глаза доктор.
«А вот поэтому. Я Лысов и женился на дочери Кадыкина. Я ему зять, и он, то есть тесть, передал мне этот лист. То есть Кадыкин».
«Бог знает что», — махнул рукой Клябов, поднимаясь и делая плачущее лицо. «Я думал, что вы больны, а вы с ерундой какой-то. Это даже бессовестно с вашей стороны. Я сегодня в 7 часу лег, а вы черт знает, из-за чего меня будете. Порядочные люди уважают чужой покой. Мне даже совестно за вас».
«Виноват. Я думал-с», — сконфузился Лысов. «Я не знал-с». И, видя, что доктор уходит, он поднялся и пробормотал. «А когда же прикажете за получением приходить?»
«Никогда. Я этому Кадыкину уже 1000 раз говорил, чтобы он оставил меня в покое. Надоели».
Тон и обращение доктора сконфузили Лысова, но и озлили. «В таком случае, — сказал он, — извините, я должен буду обратиться к судебному приставу и наложить запрещение на ваше имущество».
«Сколько угодно. Этот ваш Затыкин, или как его, Кадыкин, знает, что имущество не мое, а Женина».
Выйдя от доктора, Лысов был красен и дрожал от злости. «Невежа, — думал он, — скотина. Живет так богато, имеет практику и долгов не платит. Ну, постой же». Вечером, вместо того, чтобы ложиться спать, Лысов сел писать к доктору письмо. В этом письме он категорически, угрожая судебным приставам, просил уведомить его, в какой день и час доктора можно застать дома. Не получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо. Наконец, истратив попусту 6 городских марок, он возмутился и пошел к судебному приставу. Пока он таким образом писал письма и делал визиты судебному приставу, время шло, и натура человеческая работала. Лысову скоро стало казаться, что 400 рублей ему необходимы крайне, позарез. Что удивительно, как это он мог ранее без них обходиться, не говоря уже об меблировке, которую можно отложить на будущее, этими деньгами нужно уплатить прежние должишки портному в ловчонку. Когда дней через 10 после свадьбы Любочка попросила у Лысова 5 рублей для кухарки, то тот сказал: «Это уж я из докторских ей дам, а сейчас у меня нет. Знаешь что, схожу-ка я сегодня к доктору. Попрошу его, чтобы он хоть по частям выплачивал, на это он, наверное, согласится». Придя к доктору, он застал у него в приемной много больных. Пришлось ожидать очереди. Прочитав все газеты, лежавшие на столе, и истомившись до сухоты в горле и нытья под ложечкой, он, наконец, вошел в кабинет доктора.
«Вы опять?» — поморщился Клябов.
Лысов сел и чистосердечно объяснил доктору, как Кадыкин подарил ему исполнительный лист и как нужны ему деньги.
«Вы можете мне по 10 рублей выплачивать», — кончил он. «Я и на это согласен».
«Вы, извините, просто психопат», — ухмыльнулся Клябов. «Кто же, скажите, пожалуйста, принимает в подарок исполнительные листы?»
«Я принял, потому что думал, что вы будете того, добросовестны».
«Вот как. Не вам говорить о добросовестности. Вы знаете, откуда взялся этот долг? Когда я был студентом, то взял у вашего тестя только 50 рублей, остальные же все проценты. И я не заплачу, по принципу не заплачу ни копейки».
Возвратился Лысов домой доктор утомленный, злой. «Не понимаю я твоего отца», — сказал он Любочке, — «ведь это низко, подло. Точно у него не нашлось для меня 400 рублей. Мне приданого не нужно, но я из принципа. Я теперь с твоим отцом и говорить не хочу. Скряга, грошовник! Назло вот поди и скажи ему, чтобы он взял свой глупый исполнительный лист и вместо него прислал мне 400 рублей. Слышишь? Поди, так и скажи».
«Как же я ему скажу? Мне неловко, Петя».
«А, для тебя он, значит, дороже мужа. По-твоему, он прав. Я не взял с него ничего приданного, и он же еще прав».
Любочка заморгала глазами и заплакала.
«Начинается», — пробормотал Лысов. «Этого еще не доставало. Ну, пожалуйста, матушка, без этих штук. У меня чтобы этого не было. Меня, брат, этим не убедишь, не проймешь. Я этого не люблю. Можешь у папеньки реветь, а здесь тебе не место. Слышишь?»
И Лысов постучал по столу корешком книги. Этим стуком и завершился медовый месяц.